В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 июня, среда, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Тбилиси протестуют против возможного закрытия оппозиционного медиахолдинга.
Власти решили наказать наш медиахолдинг из-за объективного освещение событий 26 мая.
Назначена дата выборов президента самопровозглашенной республики Абхазия.
Мы определили такое число. Это будет 26 августа.
Вчера в Махачкале был убит Максуд Садиков.
Официальные имамы по всему Кавказу критикуют исламистов, но убивают их в случаях исключительных.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Союз НАТО принял решение продолжать бомбардировки Ливии до тех пор, пока Муаммар Каддафи не уйдет в отставку. Киргизия отвергла критику международных правозащитников. Александр Лукашенко распорядился снизить цены на топливо. Союз НАТО принял решение продолжать бомбардировки Ливии до тех пор, пока лидер страны Муаммар Каддафи не уйдет в отставку. На заседании в Брюсселе министры обороны стран НАТО договорились продолжать военную операцию в Ливии столько, сколько понадобится для падения режима Каддафи. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фок Расмуссен.
Мы подготовили почву для политического регулирования, дав ясно понять Каддафи и его сторонникам, что в будущем нет места на насилию и репрессиям. Все министры согласились с необходимостью продолжать давление на режим Каддафи до скорейшего завершения кризиса,
сказал Андрес Фок Расмуссен. Сегодня же ситуация в Ливии станет главной темой заседания Союза НАТО-Россия. Великобритания и Франция представят сегодня Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий режим президента Сирии Башара Асада за репрессии против политических оппонентов. Как заявил, выступая в среду в парламенте, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, в документе содержится также положение об ответственности и гуманитарных действиях. Россия и Китай уже дали понять, что не поддержат резолюцию с критикой руководства Сирии. За почти 3 месяца антиправительственных выступлений в Сирии, по данным правозащитников, были убиты не менее 1300 человек. На юге Йемена в Адене совершено покушение на главу городской службы безопасности Гази Ахмед Али. Убит один из его охранников, двое других ранены, сам Ахмед Али не пострадал. По информации полиции, неизвестные открыли огонь по машине, в которой он ехал. Ранее в город были переброшены дополнительные силы безопасности из-за угрозы, что столкновения между военными и боевиками Аль-Каиды, охватившие во вторник город Зинджибар на юго-западе страны, могут перекинуться на Аден. Накануне в Зинджибаре погибли 9 солдат, были убиты 30 боевиков. С конца мая, когда исламские экстремисты захватили большую часть города, в столкновении с ними погибли десятки военнослужащих, дислоцированные там мотострелковой бригады.
Эхо Кавказа. Новости.
Киргизия отвергла критику международных правозащитников за то, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в межэтнических столкновениях в июне прошлого года на юге страны. Как заявил в интервью «Радио Свобода» высокопоставленный сотрудник Генеральной прокуратуры Киргизии Сумар Насиза, все поступившие жалобы тщательно расследуются.
Все заявления, поступившие от граждан по июльским событиям, о недозволенных действиях проводится проверка. По всем, в том числе по фактам незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В столкновении между киргизами и узбеками в Ошской и Джалалабадской областях в июне 2010 года погибли около 470 человек. В обнародованном в среду докладе Amnesty International говорится, что 75% погибших узбеки. Иран намерен частично перевести производство обогащенного урана из ядерного центра в Натанце. Как заявил глава иранского ядерного ведомства Фейдун Аббаси Давани, 20% общего объема работ будут уже в этом году производиться в новом комплексе «Фардо» к юго-западу от Тегерана.
Наш ответ МАГАТЭ – интенсификация исследований и технических работ в рамках ядерной программы. Мы работаем под наблюдением МАГАТЭ, они обо всем знают. Мы переведем производство обогащенного урана на завод «Фордо».
сказал глава иранского ядерного ведомства Фейдун Аббаси Давани. В Беларуси вчера концерн «Белнефтехим» повысил цены на бензин и дизельное топливо на 30%, а двумя неделями ранее на 20%. Сегодня в Минске состоялась акция возмущенных автолюбителей под названием «Стоп бензин», после чего Александр Лукашенко распорядился снизить цены на топливо. Передает из Минска Игорь Корней.
Во время совещания по актуальным вопросам экономики Александр Лукашенко приказал снизить цены на топливо. «Топливо будет не 5100, а максимум 4500 рублей за литр», — сказал Лукашенко. Он отметил, что в дальнейшем цена на горючее не будет расти так резко и привяжется к курсу доллара, когда он установится. Эксперты считают, что высшее руководство страны было не на шутку напугано активностью автомобилистов, которые в знак протестов против роста цен на топливо, неадекватного заработком в результате девальвации белорусского рубля, устроили акцию на центральном проспекте столицы. Колонны автомобилей на 2 часа парализовали движение в городе. Дня суды Минска вынесли первые приговоры в отношении участников акции. Несколько человек наказаны крупными денежными штрафами. Минская милиция также сообщила, что все правонарушители, участвовавшие в несанкционированной акции, будут выявлены по номерным знакам. Однако после того, как за водителей фактически вступился президент, уже непонятно, будут ли осуществлены эти угрозы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Число новых случаев заражения опасным кишечным заболеванием, вызванным бактерией E. coli, в Германии значительно уменьшилось. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Германии Даниэль Бар, подчеркнув, что говорить о том, что опасность полностью миновала, еще рано. Министр отметил, что продолжаются поиски источника заболевания, однако есть вероятность, что он так и не будет обнаружен. Жертвами заболевания в северных районах Германии стали более 20 человек, заболели более 2000 в Германии и около 100 в других странах Европы.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня, 8 июня, в Тбилиси по инициативе Совета Хартии журналистской этики состоялась акция в поддержку холдинга «Медиапалитра». Он оказался в центре общественного внимания после того, как накануне вечером служба по доходам Министерства финансов без предупреждения приступила к налоговой проверке одновременно нескольких ее компаний. Многие журналисты, так же как и представители оппозиционных партий, восприняли финансовую проверку в медиахолдинге, который объединяет издательский дом, радио, интернет, телевидение, а также сеть книжных магазинов, как попытку властей оказать давление на успешную и влиятельную компанию. Представители госслужбы доходов заявляют, что действия службы излишне политизируют. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
Десятки журналистов, политиков и представителей НПО сегодня сочли своим долгом собраться во дворе издательского дома «Медиапалитра». Многие предлагали свою помощь одному из основателей холдинга Гоги Тевдурашвили. Во время разговора Тевдурашвили не снимал черные солнцезащитные очки и ни разу не улыбнулся. Он выглядел крайне озадаченным. За все 16 лет существования его бизнеса не было случая, когда холдинг подвергся бы финансовой проверке, а на его склады был бы наложен арест.
Пока ущерб, нанесенный нашей компании, не очень велик. Но сегодня газеты были напечатаны с опозданием на 4 часа, из-за чего возникли проблемы с распространением. Подозрения вызывают тот факт, что служба доходов стала проверять не ту часть холдинга, которая непосредственно занимается информацией, а те вспомогательные структуры финансового обеспечения.
Говорит Тевдурашвили. Более резок в оценках ведущий одного из ток-шоу «Радио Палитра» Шалвар Амишвили.
Власти решили наказать наш медиахолдинг из-за объективного освещения событий 26 мая. Это попытка как-то запугать. Но я думаю, что вместе мы, журналисты, члены общества, должны как-то дать этому отпор. Власти уже планомерно, шаг за шагом, ведут Грузию к авторитарному режиму. Это заметно.
Приехавшие поддержать сотрудников холдинга журналисты из регионов отмечали, что агентство Interpress News, входящее в медиапалитра, едва ли не единственный для них источник объективной информации. Участники акции указывают, указывали на прямую связь между финансовой проверкой и объективным освещением информационными службами медиаполитра событий 26 мая. Эти подозрения не исчезли после заявления представителя департамента по связям с общественностью службы доходов Анны Гогичадзе. Она призвала политиков не драматизировать и не политизировать тему.
На данном этапе вместе с несколькими десятками организаций инвентаризация проводится и в 4 предприятиях медиаполитра. Все эти предприятия со дня учреждения ни разу не проверялись. Плановый процесс инвентаризации – очень краткосрочная и простая процедура. Проверка идет с соблюдением закона и не препятствует рабочему режиму.
Председатель Совета Хартии журналистской этики Звиат Коридзе обращает внимание на то, что вчера в заявлении службы доходов проверку называли внеплановой. Сегодня ее уже назвали плановой инвентаризацией. Коридзе усматривает в действиях властей опасные тенденции.
Это экономический рычаг, с помощью которого практически осуществляется цензура. И это очень плохо. Теперь работе журналистов сможет воспрепятствовать и служба доходов. Своеобразный механизм, с помощью которого можно осуществлять репрессии.
Пришедшие на акцию отмечали, что никто не против финансовых проверок при условии, что этот процесс будет прозрачным. В завершение участники акции призвали службу доходов не мешать исполнению журналистами своих профессиональных обязанностей. Совет Хартии журналистской этики обратился к аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу и международным организациям, работающим в сфере защиты прав журналистов, с просьбой не ослаблять внимание к происходящему и не допустить ущемления прав граждан на свободу слово в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламент самопроглашенной Республики Абхазия назначил дату внеочередных президентских выборов на 26 августа. Соответствующее постановление сегодня было принято депутатами единогласно. Таким образом, парламент дал старт предвыборной кампании. Из Сухуми передает Левон Галустян.
В основной повестке дня вопрос о дате внеочередных выборов президента не значился, хотя началось заседание именно с этой темы. По предложению спикера парламента, постановление о назначении дня голосования было включено в раздел «Разное», но обсудили его самым первым. Долгих прений не было, депутаты единогласно поддержали Нукзара Ашуба и решили, что выборы состоятся 26 августа, говорит Нукзара Ашуба, спикер парламента Абхазии.
Нами сегодня назначены досрочные выборы президента Республики Абхазия. Мы определили такое число. Это будет 26 августа.
По Конституции внеочередные выборы должны состояться в течение 3 месяца после досрочного прекращения полномочий президента. Сергей Багапш скончался 29 мая. Стало быть, 29 августа – это крайний срок для нового голосования. Депутаты посчитали самым оптимальным провести выборы на 3 дня раньше. При этом они постарались учесть многие нюансы. Религиозный праздник Нанга, который отмечается 28 числа, школьные каникулы, а большинство педагогов входят в участковые избиркомы. Ну и, пожалуй, главное, 26 августа исполняется 3-я годовщина признания Абхазии, говорит Нукзара Ашуба.
Это праздничный день, это удобно. Я думаю, что праздник с таким делом, как избрание президента страны, очень даже символично и неплохо.
Нукзара Ашуба сообщил, что первоначально всерьез обсуждалось 20 августа, как дата проведения досрочных выборов президента, но затем от нее пришлось отказаться. Главный аргумент против – участие учителей в организации процесса голосования. После каникул они выйдут на работу как раз 20-го, а значит вовремя подготовиться к выборам попросту не успеют. Учитывался еще один важный момент.
Очень много участков избирательных округов располагаются в учебных заведениях, в основном в школах. В них тоже, как правило, идут ремонты. К 26-му эти ремонты тоже закончатся.
Назначив дату внеочередных выборов президента, депутаты приняли обращение к народу и политическим силам Абхазии. В документе выражается уверенность, что предстоящее в конце августа голосование пройдет в спокойной обстановке, а стартующая предвыборная кампания будет конструктивной.
Мы представляем весь наш народ, и наше обращение с призывами спокойно, по-деловому, в соответствии с законами Конституции провести выборы, это считаем правильным.
Определив дату досрочных выборов, парламент официально дал старт предвыборной кампании. Приглашенный на заседание председатель Центра избиркома Абхазии Батал Дабагуа сообщил, что к голосованию комиссия готова. На днях пройдет первое совещание, на котором будет утвержден календарь мероприятий по проведению выборов главы государства. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На тему того, что сейчас происходит в самопровозглашенной Республике Абхазия, с экспертами в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол» беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – выборы в Абхазии, которые сегодня парламент назначил на 26 августа. И теперь, собственно, предвыборная гонка в Абхазии уже открыта. Я предлагаю сегодня поговорить о кандидатах на пост президента, обсудить, какие возможны комбинации. И у нас на телефонной связи из Сухуми два политолога. Политолог Арда Инал Ипа и политолог Иракли Хиндба. Арда, мы с вами уже обсуждали эту тему совсем недавно, и вы сказали, в частности, о том, что возможен такой альянс между Анквабом и Шамба в целях сохранения какой-то стабильности ситуации и преемственности во власти. Я предлагаю сегодня обсудить, может быть, какие-то другие кандидатуры. То есть давайте предположим, что такого альянса, такого договора между премьером и вице-президентом не случилось. Что будет дальше?
Добрый вечер. Я, во-первых, хотела немножко уточнить, что я имела в виду в предыдущем интервью. Меня спросили, кто имел бы шанс пройти в первом туре. И вот тогда я сказала, что в первом туре могла бы пройти команда, которая бы состояла из Анкваба, Шамба и, возможно, еще кого-то. Не клеже предполагать, как вы говорите, что все данные кандидаты пойдут раздельно, то, конечно, очень многое зависит от того, кого они смогут привлечь на свою сторону. Можно в разной последовательности. Конечно, очень важно, какую сторону займут сторонники, собственно говоря, Багапша, вот эта партия власти Единой Абхазии. Сейчас, конечно, в таком несколько специфическом положении, потому что известно, что лидер этой партии незадолго до смерти Багапша ушел из правительства, но оставался лидером партии. Поэтому вот его позиция, она, конечно, тоже важна. И сейчас есть разные разговоры, совершенно противоположные. Кто-то говорит о переговорах с Шамба, кто-то говорит о том, что объединятся Анкваб с этой партией. И второе, конечно, очень важно, какую позицию займет форум Народного единства Абхазии. Как известно, они уже решили, что будут участвовать в выборах, и на ближайшем съезде они выдвинут кандидатуру. У Рауля Хаджимба есть вот свои постоянные сторонники. Я думаю, что могло бы сыграть решающую роль в итогах выборов, если форум Народного единства выберет кого-то из кандидатов, кого вы назвали.
То есть вы считаете, что существует такая вероятность, что форум Народного единства поддержит одну из двух кандидатур, или Александра Анкваб, или Сергея Шамба?
Вы знаете, у меня нет никакой прямой информации. Я просто предполагаю, конечно, они могут идти самостоятельно, но если говорить об альянсах, то, конечно, есть такая вероятность, и я думаю, что будет такой этап переговоров. Я вспоминаю 2009 год, когда оппозиция активно переговаривалась с партией экономического развития, сторонники Заура Ардзинба и Рауля Джунковича, были очень активные переговоры. Тогда они, к сожалению, не смогли прийти к согласию по поводу единого кандидата. Но сейчас вот эти переговоры могут идти несколько в другой конфигурации с другими претендентами.
Спасибо, Арда. Ираклий, собственно, вам вопрос такой же. Какие имена, может быть, кроме Сергея Шамба и Александра Анкваб, вы могли бы назвать, которые важны либо сами по себе, либо в качестве таких фигур для альянсов?
Добрый вечер. Я бы согласился с Ардой в том смысле, что нынешняя правящая элита действительно обладает значительной поддержкой в абхазском обществе. Если бы ее представители, а именно Александр Анквап и Сергей Шамба, смогли бы каким-то образом в какой-либо комбинации объединиться, то у них были бы очень серьезные шансы на победу в первом туре. Но для этого требуется преодолеть какие-то личные, личностные, эмоциональные факторы, вот действовать по рациональному пути. Но, к сожалению, политика не всегда рациональна. Что касается других сил политических или кандидатов, которые следует принять в расчет, то, безусловно, помимо Рауля Хаджимба, это вполне Даур Тарба, как лидер Единой Абхазии. В принципе, этот фактор тоже надо учитывать. С одной стороны, может показаться, что это не самостоятельная сила, потому что партия власти обычно это некий инструмент, а не субъект политики. Но в данном случае, мне кажется, вот эта поддержка сторонников Единой Абхазии является серьезным мобилизационным таким ресурсом, очень важным. В оппозиции, кроме Рауля Хаджимба, есть и другие фигуры, есть и Заур Ардзинба, есть и такие, скажем, известные оппозиционные деятели, как Адгур Харазия, предположим. Также можно говорить о каком-то участии Беслана Будуба, хотя все-таки он, мне кажется, сегодня не в лучшей находится в позиции в плане общественной электоральной поддержки. Тем не менее, это тоже, мне кажется, ресурс, который может быть использован сильнейшими кандидатами. Если возвращаться к оппозиции, то все-таки мы не должны рассматривать ее как единое целое. Это конгломерат различных личностей, групп. Там все-таки ощущается раскол, ощущаются проблемы, связанные с финансовыми, организационными ресурсами. И мне кажется, что какая-то часть оппозиции, наиболее прагматичные силы, вполне могут объединиться с одним из представителей правящей элиты, или с Александром Фабом, или Сергеем Шамбо. Правда, опять же, сегодня никто в Абхазии не может сказать с какой-либо вероятностью, что те или иные альянсы состоятся, потому что этот процесс только начинается, и ни у кого нет достоверной информации.
Иракли, а скажите, вот аналитики, эксперты говорят о том, что Леонид Дзябжба тоже может оказаться такой вот политической фигурой, если не самостоятельным кандидатом, то таким очень сильным подспорьем для одного из кандидатов.
Знаете, у меня нет данных о степени поддержки Леонида Дзябжба в абхазском обществе. Конечно, с одной стороны, с его приходом деятельность МВД активизировалась, и в том числе деятельность ГАИ. Однако ему, мне кажется, не удалось избежать перехлестов, которые могут отвратить от него потенциальных сторонников. Также в обществе такие ходят слухи, разговоры о не очень хороших отношениях между Александром Анквабом и Леонидом Дзябжба. И вот сейчас, когда Александр Анклаб является исполняющим обязанности президента Республики Абхазия, возможно, в их отношениях произойдут какие-то изменения. В лучшую сторону это трудно пока предположить. Но, мне кажется, эта фигура, она могла бы сыграть большую роль с прицелом именно на 2014 год. Потому что смерть Сергея Васильевича была настолько неожиданной, что сегодня новые силы, которые могли претендовать на президентский пост, они не успевают просто консолидироваться, структурироваться. Сегодня новые фигуры, они не будут играть значительной роли, потому что слишком мало времени.
Понятно, Ираклий. Арда, я хотел вас спросить, религиозный кризис, который сегодня есть в Абхазии, насколько он будет влиять на политику? Церковно-народное собрание, которое было собрано 15 мая, если посмотреть, как оно проходило, там было очень много людей, очень известных в Абхазии людей на одной площадке, в том числе были люди, от поддержки которых многое будет зависеть на этих выборах. Сегодня стало известно о том, что клирики Священной Митрополии Абхазии, отец Дорофей и отец Андрей, были запрещены в священнослужении Русской Православной Церкви, конкретно епископом Майкл Копа и Адыгея. Скажите, вот этот фронт религиозный, он может каким-то образом сыграть какую-то роль в этой президентской гонке? И если да, то какую?
Вы знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы действительно вот этот кризис в нашей церковной жизни каким-то образом влиял бы. Я понимаю, что это всегда и политический вопрос, но не хотелось бы, чтобы это вот как
как-то очень прямо влияло бы на политические расклады, на ситуацию. Но сегодня я вижу, что это неизбежно, что обязательно процессы, происходящие в нашей церкви, обязательно будут иметь достаточно серьезное влияние на исход политической борьбы в Абхазии. И у меня такое ощущение, что острота противоречий, острота переживаний нашего общества, общественности сегодня сильнее вот в контексте этих церковных расхождений, нежели относительно вот расклада политических сил и кандидатов в президенты. Я думаю, что позиция кандидатов относительно вот этого очень непростого процесса, предложений молодого священства Абхазии, будет очень серьезным образом влиять на поддержку, во всяком случае, очень большой части интеллигенции. И вот, допустим, член Совета Абхазской митрополии Станислав Лакова, да, который уже отошел вроде бы от активной политики, я думаю, его поддержка любой команды усилила бы очень серьезно эту команду. Поскольку он достаточно определенно высказался по церковному вопросу, я думаю, что в данном случае это имело бы серьезное воздействие.
Один из кандидатов, Сергей Шамба, вполне конкретно обозначил свою позицию, правда, еще до того, как умер Сергей Багапш. Я думаю, он от этой позиции не отказался, и, в принципе, не думаю, что он от нее откажется. И действия Русской Православной Церкви в отношении молодых священников показывают, что будет достаточно жесткая линия. Как вы считаете, насколько сильна поддержка вот молодого духовенства, и сколько может потерять Сергей Шамба на вот именно религиозном вопросе?
Вы знаете, я думаю, вот такое обострение ситуации, которое произошло сегодня, да, оно может мобилизовать большие круги абхазской общественности в поддержку молодого духовенства. Может, это как бы мой прогноз, возможно, он не верен. Но та информация, которой я обладаю сегодня, позволяет мне все-таки делать такие выводы.
Спасибо, Арда. Ираклий, у меня вопрос к вам. Вот мы сегодня как-то определили уже две основные фигуры. Вы сказали, что у новых фигур просто не будет времени на то, чтобы как-то структурироваться, каким-то образом подготовиться и действительно выиграть на этих выборах. Давайте сравним, собственно, две фигуры. Какая разница между ними? Что будет, если президентом станет Александр Анквап? Что будет, если президентом будет Сергей Шамба?
Знаете, сложно прогнозировать поведение политических деятелей, которые собираются занять качественную иную должность, потому что, предположим, поведение Сергея Шамба в качестве министра иностранных дел, его политическое поведение, оно отличается от сегодняшнего образа Сергея Шамба как премьер-министра Абхазии. А Александр Анквап известен своими организаторскими, управленческими способностями. За ним такая вот слава человека, твердая рука, как говорится. Какими они будут стать президентами, каким будет их политическое поведение, каким будет стиль принятия решений, сегодня прогнозировать сложно. Каковы будут составы коалиции?
Ираклий, да. А как вы считаете, на последних выборах, насколько я помню, Сергей Багапш получил больше 60%, несмотря на коалиции, которые могут быть созданы, альянсы, как вы считаете, вот насколько высокой может быть поддержка у одного из кандидатов, то есть сколько наберет будущий президент?
Если они выйдут на выборы единой команды, я думаю, что есть большая вероятность их победы в первом туре. Если это будут две команды, то тогда, я думаю, что выборы будут достаточно конкурентными, возможно, не избежать второго тура.
Спасибо, Ираклий.
Денис, один момент хотела сказать. Да. Сегодня как раз я услышала такое предположение. Если втроем они пойдут, Анквап, Шамба и Хаджимба, причем кому-то из них будет обещано кресло спикера парламента, то тогда можно было бы вообще ожидать очень спокойные
выборы. Тогда, конечно.
Спасибо, Арда. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, нашими гостями сегодня были политолог Арда Инал-Ипа и политолог Ираклий Хиндба.
С экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Продолжатся ли Женевские переговоры?
Если в ближайшее время будет предпринята еще хотя бы одна попытка теракта, Грузия откажется от участия в переговорах в Женеве.
За что убили Максуда Садикова?
Он был ключевой фигурой Совета по исламскому образованию российского, который осваивал довольно солидные бюджеты и гранты.
Как в Осетии заботятся о детях-инвалидах?
Ребенку больному ДЦП 13 лет. И они живут в общежитии, у них вообще никаких условий нет.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазии принял решение о проведении 26 августа внеочередных выборов президента. Досрочные выборы объявлены в связи со смертью Сергея Багавша в Москве 29 мая после операции на правом легком. В соответствии с законом, выборы в Абхазии должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения исполнения полномочий президентом республики. Медиахолдинг «Палитра Медиа» расценивает проводимую в ряде ее структур проверку как попытку давления на СМИ, хотя заявляет, что не против самой проверки. По данным холдинга, служба доходов Министерства финансов Грузии накануне приступила к проверке одновременно шести организаций «Палитра Медиа». Для инвентаризации опечатаны склады четырех компаний. «Палитра Медиа» не против налоговой проверки, хотя одновременно неожиданная проверка шести разных ООО поражает сомнения и вызывает тревогу, не являясь ли это целенаправленной попыткой оказать давление на медиахолдинг, говорится в заявлении, распространенном информационным агентством. Представители службы доходов утверждают, что проверка проводится в соответствии с законом, и никаких препятствий для работы компании нет. Россия изучит выдвинутые Грузией обвинения в причастности Москвы к терактам на грузинской территории. Об этом заявил во вторник замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, соответствующие документы передала ему в Женеве секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бакерия в ходе очередного раунда консультаций по вопросам безопасности. Бакерия заявил, выступая перед журналистами, что российско-грузинскому диалогу будет нанесен непоправимый ущерб, если Россия не прекратит поддерживать террористические вылазки в Грузии. До сих пор Москва отвергала обвинения в причастности к серии взрывов в Грузии в последние месяцы. Энергоснабжение Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет полностью восстановлено к сегодняшнему вечеру. Об этом сообщил зам гендиректора ГУП «Энергоресурс Южная Осетия» Анатолий Габараев. Причиной сбоя энергоснабжения стали обильные ливневые дожди, обрушившиеся на район вечером 6 июня. Наводнение стало причиной схода грязевых селей и нанесло большой ущерб сельскому хозяйству района. В результате стихии район также остался без мобильной связи. По словам Габараева, подача электричества возобновлена уже в самом поселке Ахалгори. Представитель консервативной партии Грузии Лаша Чхартишвили, который был задержан на прошлой неделе за попытку провести акцию протеста в центре Тбилиси, в среду объявил голодовку.
С оригинальными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера в Женеве прошла очередная встреча представителей Грузии, России, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии и представителей международных организаций. Во время этой встречи представители грузинской делегации сообщили, что приостановят участие в переговорах, если российские спецслужбы не прекратят попытки терактов в Грузии. С подробностями Олеся Вартанян.
Вчера, впервые за 2,5 года с начала проведения женевских дискуссий, грузинская сторона публично поставила вопрос о целесообразности продолжения переговоров с Москвой. Грузинские представители на встрече фактически сразу заявили о своей непримиримой позиции. Они решили свести дискуссию к обсуждению одного вопроса – подготовки российскими спецслужбами терактов на подконтрольной Тбилиси территории. Эту тему грузинские представители поднимают на трех последних раундах. Но, как и на прошлых встречах, российские представители ограничились предложением предложением передать все доказательства в соответствующие органы в Москве и ждать ответа. Эти слова настолько возмутили грузинскую сторону, что в ответ она выдвинула ультиматум. Если в ближайшее время будет предпринята еще хотя бы одна попытка теракта, Грузия откажется от участия в переговорах в Женеве. По окончании встречи представители всех сторон должны были провести традиционные пресс-конференции. Но, к удивлению организаторов, глава российской делегации Григорий Карасин перед иностранными журналистами не появился. Журналист российского новостного агентства РИА Новости оказался единственным, кому удалось получить реакцию Карасина на ультиматум грузинской стороны.
Наша реакция была предсказуемой. Мы считаем, что это упражнение в информационно-пропагандистской работе. Я убежден, что большую роль в такой подаче материала играют внутриполитические сложности нынешнего тбилисского режима и их попытка консолидировать общество на довольно провокационной основе антироссийских сантиментов. Подать дело таким образом, чтобы во всех бедах внутренних и внешнеполитических виновата Россия.
Подводя итоги переговоров, международные наблюдатели избегали резких выражений. На пресс-конференции они пытались убедить журналистов, что ситуация в регионе стабильная, но непредсказуемая. Последние сообщения о предотвращенных терактах, а также недавние перестрелки в Гальском районе, они расценили как очередной всплеск напряженности, характерный для летнего периода. Представитель Европейского союза Пьер Мурель сказал журналистам, что такое бывает, но переговоры из-за этого не должны останавливаться.
Нам не впервой сталкиваться с подобной рискованной ситуацией. В прошлом у нас были похищения, перестрелки, перемещение запрещенной техники. Я, конечно же, не хочу сказать, что все происходящее – это обычная практика, но бывают всплески и падения напряженности. В данный момент мы видим концентрацию сигналов, и наша задача заключается в том, чтобы мобилизовать стороны и найти надлежащие ответы.
Другой сопредседатель от ООН Антти Турунен сообщил, что посредники не располагают достаточными полномочиями, чтобы расследовать попытки терактов, к чему их призывает Тбилиси. Глава грузинской делегации Гига Букерия сегодня в беседе со мной подчеркнул, что такую реакцию посредников он не может рассматривать как окончательную позицию Запада. В ближайшее время Тбилиси надеется услышать более жесткие заявления Европейского Союза и США в адрес России. В прошлом месяце в штаб-квартире ООН прошло специальное слушание по терактам в Грузии. По словам Букерия, все доказательства о причастности к ним российских спецслужб были переданы разведывательным органам стран-партнеров.
Естественно, мы надеемся и легитимно надеемся, что и от наших партнеров будет соответствующая реакция. Была уже первая реакция, но она должна продолжаться и быть более интенсивной, потому что on the ground ситуация меняется в худшую сторону.
Букерия предполагает, что если вдруг Москва проявит добрую волю, можно будет начать совместное российско-грузинское расследование по терактам. Такая работа, по словам главы грузинской делегации, могла бы быть проведена в рамках специальных механизмов, предусмотренных уставными документами ОБСЕ. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вчера поздно вечером в Махачкале был убит ректор Института теологии, известный общественный деятель Максуд Садиков. Неизвестные расстреляли автомобиль ректора у офиса Духовного управления мусульман Дагестана. Вместе с Садиковым погибли его племянник и телохранитель. Российские СМИ распространили версию, что за убийством общественного деятеля и известного теолога стоит исламистское подполье. Но многие эксперты в Дагестане эту версию считают несостоятельной. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Это самое непонятное убийство. Кому и зачем понадобилось убивать Максуда Садикова, интеллигентного, неконфликтного человека? Центральные российские каналы поспешили заявить, что убийство видного общественного деятеля было местью со стороны исламистов за критику в их адрес. Но в Дагестане в такую версию убийства, похоже, верят только силовики, потому что за это не убивают. Официальные имамы по всему Кавказу критикуют исламистов, но убивают их в случаях исключительных, как правило, за сотрудничество с полицией и спецслужбами или по обвинению в ереси, колдовстве, знахарстве и тому подобное. Дагестанский эксперт Руслан Курбанов считает, что если убийство и связано напрямую с профессиональной деятельностью Максуда Садикова, то мотивация преступления, скорее всего, лежит в области далекой от теологических споров.
Могу предположить, что какие-то финансовые интересы тоже могли стоять за этим, потому что Максуд Садиков, он был ключевой фигурой Совета по исламскому образованию российского, который осваивал довольно солидные бюджеты и гранты из Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования, который работает под плотным кураторством администрации президента России.
В любом случае, говорит Руслан Курбанов, это убийство – удар по переговорному процессу между представителями различных направлений ислама, который наметился в Дагестане в последние месяцы, и активным участником которого был Максуд Садиков.
Убийство Садикова – это удар по мирному процессу между салафитами, суфиями и иными независимыми общинами. Такая версия есть, но я не скажу, что Максуд Садиков был мотором вот этого примирительного процесса. Но он был очень конструктивной фигурой, которая очень тонко по-дипломатически мог разговаривать со всеми общинами. И он признавался всеми общинами. Он не был закрытой фигурой, стоящей жестко на своих позициях и отрицающей все остальные. Его мудрости, такту и дипломатическим способностям отдавали должное все.
И все-таки, считает Руслан Курбанов, убийством Садикова процесс сближения позиций исламских общин Дагестана уже не остановить. В этом процессе задействованы более влиятельные фигуры. И есть насущная потребность в обществе установить мир между мусульманами Дагестана. Очевидцы преступления утверждают, что убийцы были профессионалами. Парни спортивного телосложения, гладко выбритые и аккуратно стриженные. То есть выглядели не как боевики. Отсюда и другая версия, что за преступлением могли стоять ястребы-силовики, для которых нестабильный Дагестан – это возможность быстрого карьерного роста. А может быть, утверждают другие дагестанцы, это были боевики-одиночки, которые заполонили республику. Они прибывают из Башкирии, Казахстана, Таджикистана и активно ищут связи с местным подпольем. Пытаются привлечь к себе внимание, в том числе и таким нехитрым способом, как громкое убийство. Журналист из Махачкалы Тимур Джафаров отмечает другое. Общество не потрясено этим убийством. Теракты и встречные спецоперации ежедневно уносят жизни людей. Тимур Джафаров считает, что люди уже привыкли к смерти.
Общество уже к таким преступлениям с исламским фатализмом. Аллах дал, Аллах взял. Как к стихийному бедствию привыкли.
Это был журналист из Дагестана Тимур Джафаров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций «Истхинвалин». Каждый четверг обзор абхазской прессы. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» Нона Суварян рассказывает о главных темах грузинских газет.
Читаем прессу.
О вчерашнем заявлении оппозиционной «восьмерки» сегодня пишут все грузинские печатные издания. Новая стратегия «восьмерки». Оппозиция угрожает акциями. «Восьмерка» заговорила об уличных акциях. Таковы заголовки лишь некоторых статей, посвященных планам оппозиционного блока. Его стратегия коротко может быть сформулирована так. Повысить уровень понимания населением его прав. В первую очередь, право на свободу выбора. У «восьмерки» есть конкретный план. Его частью могут стать манифестации, пишет газета «Резонанси». Грузинские издания в один голос отмечают, что на вчерашней встрече отсутствовали входящие в «восьмерку» новые правые. По информации «Резонанси», эта партия ранее объявила, что не поддержит уличные акции, если «восьмерка» все-таки примет решение об их проведении. А газета «Ахалитау» опубликует интервью с одним из лидеров христианских демократов Георгием Ахледиани, который утверждает, что правительство пытается развалить оппозиционный блок, но терпит неудачу. Доказательством этому служит вчерашнее совместное заявление о новых планах. Без вести пропавшие участники оппозиционного митинга, разогнанного ночью 26 мая, остается актуальной темой для грузинских СМИ. 60 человек продолжают считаться без вести пропавшими, пишет «Резонанси» во вчерашнем номере, ссылаясь на информацию неправительственных организаций и политических партий. В публикации отмечается, что с момента разгона акции прошло 12 дней, но несколько десятков человек все еще не удается найти. НПО требует от МВД прояснить судьбу людей, которые находятся в списках организаций и считаются пропавшими. А без вести пропавших в сегодняшнем номере пишет и газета «Отстоот Хисаати». Издание публикует комментарий народного защитника Георгия Тугуши.
Всех тех, кого после событий 26 мая близкие считали пропавшими, сотрудники аппарата народного защитника нашли в изоляторах предварительного заключения.
Привлекают внимание грузинской прессы и события в Ахалгуре. Во вчерашнем номере «Резонанси» опубликован специальный репортаж Марии Отарашвили под заголовком «В Ахалгуре вновь началась истерия в связи с формой номер 9 специального документа, удостоверяющего, что его владелец действительно проживает в районе.
Пассажиров, не имеющих форму номер 9, представители де-факто иммиграционной службы Южной Осетии возвращают назад в Ахалгоре. Как заявляют в милиции самопровозглашенной республики, все желающие попасть в Ахалгоре должны иметь при себе этот документ.
Говорится в публикации. При этом, по информации автора, в некоторых районах до сих пор нет нотариальных контор, поэтому на осетинском блокпосту есть список людей, которые заранее направили в осетинскую милицию просьбу о пропуске при условии, что им в ближайшее время будет выдан пресловутый документ. Один из чиновников де-факто администрации Южной Осетии заявил, что форма номер 9 необходима для того, чтобы точно определить количество людей, проживающих в Ахалгорском районе, а после этого местные власти намерены раздать новые паспорта. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вчера в столице Украины начал работу второй семинар абхазских и грузинских журналистов, организованный Советом Европы. После успешной встречи в Стамбуле в прошлом году дирекция по делам демократии и политики Совета Европы решила сделать такие встречи регулярными. На семинаре в Киеве находится наш корреспондент Виталий Шария.
Прошлой осенью я рассказывал на «Эхо Кавказа» об организованном Советом Европы в турецком Стамбуле трехдневном семинаре абхазских и грузинских журналистов. В отличие от других одноразовых встреч подобного рода, когда все начиналось и на этом заканчивалось, Совет Европы решил провести серию семинаров с участием тех же самых, в основном журналистов, хотя и с небольшой постепенной ротацией. Вчера в столице Украины начал работу второй семинар под руководством живущей и работающей в Страсбурге заводделом сотрудничества Генеральной дирекции по делам демократии и политики Совета Европы Анны Капелло. Из экспертов, выступавших перед журналистов с докладами, один француз Доминик Тьерри, много лет работавший на Балканах, участвовал в Истамбульской встрече. Двое других – англичанин, свободный журналист Тимоти Спенс и француз, живущий и работающий в последнее время в Тбилиси и не раз приезжавший в Абхазию Реджис Жант. В первый день в ходе обмена мнениями после докладов упомянутых европейских экспертов завязалось несколько дискуссий, которые так или иначе касались возможностей и перспектив нашего сотрудничества в сфере обмена информацией и звучащими в наших обществах мнениями о путях грузино-абхазского урегулирования. Посмотрим, как дальше будут развиваться дискуссии на эту тему. А пока я хочу предложить вашему вниманию запись, которую сделал сегодня во время перерыва в наших занятиях, беседуя с грузинским журналистом, сотрудником газеты «Палитра недели» Давидом Гардзелишвили.
Что касается нашей встречи, думаю, что у нас дефицит общения просто. И вот я всегда говорю, что мы сначала должны просто узнать многое от друг друга, приготовиться к разговору просто. А потом уже можем, думаю, намного легче решить, как мы должны жить, как мы можем жить. Можем жить отдельно, можем жить дружественно, может быть, жить можем и хоть и вместе и так далее. Но главное, до этого должны просто дойти. До этого мы должны лучше узнать друг друга, как нам живется, какая у нас культура, какая у нас традиция, потому что думаю, что мы очень много времени потеряли из-за политиков, из-за этой грязни, из-за этого зла, что произошло между нами эти прошедшие годы. А вот я сегодня тоже об этом говорю, что я помню с моего раннего детства, так как мне приходилось часто идти отдыхать в Кагре, помню много хорошего про абхазцев, знал, что они любят вино. Да, как и грузины, кстати, да. Любят дружбу, ценят дружбу и так далее, чтобы не говорить много. Но после какого-то времени, допустим, там в 90-х годах, в газетах, в газетах писали разные гадости, вместо этого, чтобы сплезить.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Киева.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Южная Осетия река Хшадур вышла из берегов. Десятки домов были затоплены, и из-за наводнения эвакуированы люди. В районе со вчерашнего вечера отключена подача электроэнергии и нет мобильной связи, рассказывает наш корреспондент в Схинвале Алан Парастаев.
Сегодня утром ко всем бедам двух последних дней Оленегорского района прибавилась еще одна. Стало ясно, что ливень уничтожил большинство посевов в районе. А началось все ночью 6 на 7 июня, когда река Ахшадур вышла из берегов, забив камнями русло. Поток из воды, камней и земли двинулся в сторону поселка Оленегор. В Вчера днем была отключена подача электроэнергии. Мы приняли необходимые меры, начали эвакуацию в 10 часов вечера вчера и в 11 нашли основной пробой в канале. Вчера весь день боролись со стихией. Десятки домов затоплены. Так нам сказал Гаглоев Сергей, заместитель главы администрации Лениногорского района. Пострадавшим жителям оказывают необходимую помощь сотрудники МЧС республики, а также сотрудники Министерства внутренних дел. Мобильные телефоны не ловят связь со вчерашнего дня, потому дозвониться практически невозможно. Я поговорил с Мирабов, он житель одного из сел Лениногорского района, но его села стихия не коснулась. Он сказал мне, что не помнит такого разгула небольшой вроде бы реки, хотя горная река всегда отличалась неспокойным норовом. На вопрос, хватало ли помощи и была ли она своевременной, он мне сказал, что сотрудники МЧС и администрации, как и милиционеры и пограничники, не жалели сил и, рискуя здоровьем, как могли, помогали местным жителям. А еще пограничники говорили ему, что со стороны Грузии подъехала техника и люди в форме. Как потом оказалось, это были готовые оказать помощь населению Лениногорского района грузинские спасатели. Но от их помощи югостинская сторона вежливо отказалась. По словам главы Остелекома Кабисова, сегодня в район завезено ГСМ для обеспечения питания станций мобильной связи. Странно, что его не было до сих пор. А вдруг, как говорится, война? Лениногорский район находится в восточной части Южной Осетии и контролируется Цхинвалом только после 2008 года. Его площадь 1011 квадратных километров. Население по переписи Грузии 2002 года 7500 человек. Лениногорский район можно назвать самым проблематичным районом Южной Осетии. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Муфтий Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов и представитель Духовного управления мусульман Республики Фелис Цоков сегодня провели пресс-конференцию в Москве, в ходе которой говорили об ухудшающейся межрелигиозной ситуации в республике. Накануне Общественная палата Северной Осетии призвала муфтия Гацалова делать более сдержанные заявления о действиях правоохранительных органов в отношении радикально настроенных мусульман. Рассказывает из Владикавказа Жанна Тарханова.
Участники пресс-конференции высказали мнение, что ситуация в Северной Осетии на глазах скатывается в состояние управляемого хаоса. Правоохранительные органы продолжают удерживать в следственном изоляторе 17 членов Владикавказской мусульманской общины. Все они были задержаны после убийства осетинского поэта Шамиля Джикаева. Их обвинили в хранении оружия, наркотиков и экстремистской литературы. Правозащитник Анатолий Седаков не исключает, что правоохранительные органы в этом случае при задержании молодых мусульман сами приступили закон.
Я уверен, чтобы все 18 человек были невиновны, это быть не может. И в то же время уверен, что многие люди в этом деле не причастны окажутся. Это покажет следствие в конечном итоге. У нас в республике бывают случаи, и вот недавно судили 3 работников правоохранительных органов за то, что они сбивали обвиняемых.
Муфти Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов считает, что задержанные, в числе которых имам суннитской мечети Куват Исмаилов, не имеют отношения к гибели осетинского поэта. Некоторым подкинули наркотики, оружие, боеприпасы, и мы точно знаем, что из них выбивают показания, заявил муфти Северной Осетии. Он не пытается оспорить правомочность задержания, но выступает против недозволенных методов следствия. Об этом шла речь и на вчерашнем заседании Общественной палаты Северной Осетии. Члены Общественной палаты в своих выступлениях подчеркивали, что муфти поторопился с обвинениями в адрес правоохранительных органов. Заявление о пытках, которым подвергаются задержанные, беспочвенно. Не убедили членов общественной палаты и заверения муфтия об отсутствии в Северной Осетии так называемых ваххабитов. На самом деле Хаджи Мурат Гацалов говорил и о том, что во Владикавказе и в Моздоке существуют обособленные группы верующих, исповедующие радикальное течение, на которых муфти и духовное управление повлиять не способны. Мы приходим к ним, а они нас прогоняют, говорят, что мы шайтаны и неверные», — цитата муфтия Гацалова. Ситуация в северо-остинской мусульманской общине неоднозначна, полагает ученый-востоковед Эльбрус Сацаев. По его словам, долгое время духовному управлению мусульман удавалось держать ситуацию в уме под контролем, вовремя разрешать противоречия. Но в марте нынешнего года на съезде мусульман из духовного управления были выведены 10 его членов, что ослабило управление, полагает Эльбрус Сацаев.
Возглавлять духовное управление – это наиответственнейшая, наисложнейшая задача такая, очень сложная эта деятельность. В духовном управлении ты можешь только завоевать там авторитет и силой убеждения от слова, своей мудростью, жизненным опытом, знанием ислама можешь каким-то образом воздействовать на верующих. У Гацалова таких возможностей нет. Они по существу не знают эту работу. Переносить вот методы такие чиновничьего такого управления в духовность — это задача абсолютно бесперспективная, что показывает практика.
Некоторые северо-остинские мусульмане уже серьезно поговаривают об упразднении поста муфтия в Северной Осетии. Вместо него они предлагают ввести коллегиальную структуру управления в духовном управлении мусульман. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси резко увеличилась стоимость свежего мяса. Так отреагировал рынок на очередное нововведение правительства – централизованные бойни, через которые продавцы обязаны провести мясо, предназначенное для продажи. На центральном тбилисском рынке торговцы мясом даже провели забастовку. Из Тбилиси рассказывает Беслан Кмузов.
Цена на мясо в Тбилиси полгода не менялась. Килограмм говядины в зависимости от сорта стоил от 9 до 14 лари. Но в начале июня цены поднялись на 3-4 лари. Торговцы и покупатели в один голос открыто выражают свое недовольство. Продавец Вано говорит, что уже неделю не продает говядину.
Вот свинина, она стоит 12 лари за килограмм, а говядины у меня нет. Еще неделю назад килограмм говядины стоил 12 лари, а сама мякоть 14.
Сегодня килограмм говядины без костей стоит уже 19 лари. Разница ощутима, особенно для людей со средним достатком. Впрочем, даже наличие денег не всегда гарантирует покупку мяса, говорит домохозяйка Тина.
В течение одной недели мясо перестало продаваться в любом месте. Во всяком случае, для своих внуков мясо я уже не могу достать так легко, как раньше. Два дня назад я была в том же магазине, где обычно покупаю мясо, и оказалось, что один килограмм мягкого мяса стоил 17,5 лари, а его покупать приходится раз в три дня. Иногда дети хотят бульон, иногда котлеты, иногда тефтели.
Подорожание мяса продавцы объясняют новыми правилами торговли. Оказалось, что с начала этого года была принята поправка к закону о ветеринарном надзоре, согласно которой мясо можно реализовать только в том случае, если оно прошло соответствующее санитарно-эпидемиологическое обследование, а скот был забит с учетом европейских стандартов. Забить животинку можно только на тех бойнях, которые получили лицензии. В Грузии всего 5 таких скотобойн, они расположены в Телави, поселках Натахтари, Аспинза, Телети и Хашури. Владеющий бойней в Натахтари генеральный директор компании Ivermeat Georgia Давид Барабадзе утверждает, что деятельность его компании никак не влияет на стабильность цен на мясо.
У нас сервис вот такой. Мы организовали тут маленький рынок, где встречается и продавец скота, и покупатель. После того, как они между собой уже обговорят цену, после этого уже включается наш завод, и мы начинаем уже забой. Забой идет по специальным стандартам, и после этого уже происходит доставка этой продукции. То есть та тема, что говорят, что вот на Тахтаре покупают мясо и потом по дорогой цене заставляют других, чтобы они купили это мясо, это неправда, это ложь.
За 1 килограмм мяса завод в Натахтаре берет с продавца 1 лари, в который входит и НДС. Как говорит Давид Барабадзе, в ту же цену обходилось все это на оптовых рынках, где мясники платили за место на рынке, за использование весов, за чековый аппарат. Резо, владелец одного из магазинов в Тбилиси, признает, что он не начал платить больше за забой скота и проверку мяса. Но появились новые расходы. Во-первых, на поездку в Натахтаре, а не в деревню, где он покупал скот раньше. Кроме того...
Когда скот забьют и взвесят, нужно платить за килограмм мяса 1 лари. Дальше шкуру коровы нужно на заводе оставить, плюс транспорт. Нам сделали устное предупреждение, если не ошибаюсь, служба безопасности пищевых продуктов. Сказали, что штраф за нарушение этого порядка составит 2000 лари. Покупатель, конечно, страдает. Люди и так нуждаются.
О чем умалчивают мясники, так это тех, кого называют первыми руками. Рассказывает Давид Барабадзе.
Те самые люди, которые организовали такие рынки и говорят, что дефицит, то, что подорожало мясо, это все вина тех людей, которые теряют свою прибыль, незаконную прибыль, потому что они в бюджет не платили деньги. После входа нашей компании на рынок уже постепенно этот бизнес переходит в законные рамки. Конечно, есть группа людей, которым это очень не нравится, мягко говоря.
Экономист Эмзардж Гириная считает, что проблему реализации мясных продуктов простым способом не решить.
С одной стороны, надо защитить население потребителей от некачественного мяса. С другой стороны, контроль должен быть эффективным, контроль должен быть очень дешевым. И администрирование исполнения этого закона не должно повлиять на цены. Иначе это грубое вмешательство в рыночную экономику. Думаю, что надо расширить круг таких специальных заведений, которые бы контролировали этот процесс.
На сегодняшний день услуги лицензированных мясокомбинатов обязательны только для тбилисских мясных магазинов. Но со следующего года эта практика должна распространиться на всю Грузию.
Рассказывал Беслан Камузов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.